Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Я вспоминаю, что в советское время была такая семинарская поговорка, что, дескать, в Москве студенты молятся, в Одессе трудятся, а в Ленинграде учатся. Сегодня у нас в гостях ректор Санкт-Петербургской духовной академии, архиепископ Петерговский, викарий Петербургской епархии, архиепископ Амвросий. Здравствуйте, владыка.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Вот, я думаю, что часть программы мы как раз посвятим Санкт-Петербургской духовной академии. Но для начала завтра у нас День памяти святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Тут тоже можно какие-то параллели провести, наверное, потому что мы знаем, что из четырех евангелистов именно апостол Иоанн и его Евангелие считается наиболее, ну, как у нас принято говорить, богословским, отсюда Иоанн Богослов, наверное, так. Поэтому давайте сначала поговорим о том, кто такой Иоанн Богослов и какое место он занимает в современной церковной жизни человека.
Вы знаете, святого апостола-евангелиста Богослова часто называют апостолом любви, и именно на этом делается акцент. А еще его называют любимым учеником Христовым. Ну вот, мне приходилось часто общаться с насельниками Святой горы Афон и спрашивать у них, почему Христос избрал себе вот одного из своих учеников в качестве любимого. И они поправили. Они сказали о том, что любовь, она всегда возникает в ответ на любовь. И что святой Иоанн Богослов был как раз любим именно потому, что он больше всех любил Христа. Наверное, именно потому стал богословом, потому что богословие заключается не в словах, не в написании кандидатских или докторских диссертаций. Богословие, оно в жизни. А жизнь обязательно должна иметь в своей основе любовь, потому что любовь-то созидающая, хотя и то, что страдает тоже, а все остальное, что без любви, оно разрушающее. Именно поэтому он стал любимым учеником Христовым, именно богословом. Когда мы говорим об обучении своих студентов, мы хотим, чтобы они не просто дипломы получили, не просто какие-то квалификационные работы защитили, а чтобы они стали теми людьми, которые бы смогли бы быть продолжателями апостольского служения не пафосно, не исторически, а именно по духу, по сути, а суть в той самой любви, о которой мы постоянно говорим, когда празднуем День памяти святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова.
У вас в академии даже храм главный академический, посвященный Иоанну Богослову, правильно?
Я немножко поправлю. Угу. В духовной академии есть несколько храмов. Храм духовной академии посвящен 12 апостолам.
В историческом здании.
В историческом здании. Храм духовной семинарии.
Которой нет уже.
Да, теперь мы уже называем Санкт-Петербургская духовная академия Русской Православной Церкви. Точка. Нет уже больше такого названия, как Санкт-Петербургские или Ленинградские, раньше духовные академии, семинарии или духовные школы.
Также и московских тоже.
Также и московские, это уже неправильно. Мы действительно являемся духовной академией, которая реализует соответствующие программы. Бакалаврские, магистерские, у нас есть аспирантура, у нас есть программы, которые готовят регентов церковных хоров, у нас есть иконописное отделение, есть иностранцы, которые учатся. Но все это входит в состав одного учебного заведения, происходит на площадке именно Санкт-Петербургской духовной академии. И вот ну, тогда еще в духовной семинарии, в здании духовной семинарии, в котором сейчас располагается часть нашей академии, был, естественно, построен храм в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он был освящен. А лет через 40 была сделана другая пристройка. Почему? Потому что в этом храме одновременно был и актовый зал. И было очень неудобно совмещать и храмовые богослужения, и те мероприятия, которые должны проходить в актовом зале. Поэтому в помещении храма оставили актовый зал, а для храма построили специальное трехэтажное, такую пристройку сделали трехэтажную. На третьем этаже которой и располагается теперь нынешний храм святого апостола евангелиста Иоанна Богослова.
Это недавно было сделано?
Это было сделано, он был освящен в 1888 году.
А, еще тогда?
Тогда еще, да.
А вот сейчас в сети можно найти какое-то количество любительских, ну, может быть, не любительских роликов, хроника такая. Это начало 80-х годов, когда ректором был нынешний святейший патриарх. И вот почему-то сейчас вот в Ютьюбе выложено... масса роликов со служб тогда архиепископа Кирилла, постриг в чтецов. Это все внутри академических храмов происходит. Это какой храм там показан?
Это храм Иоанна Богослова.
А, это и есть.
На тот Богослов. Момент фактически единственный храм, потому что, конечно, храм 12 апостолов не было. Но уже тот второй перенесенный. Кстати, так уж получилось, что первый был встроен в здание и, естественно, алтарем своим был направлен на восток, а вот нынешний храм, который был освящен в 1888 году, он алтарем своим смотрит на север. И мы в своем северо-западном регионе, ну, так
подчеркиваете статус молимся
на север.
Региона.
Хотя в этом же здании есть еще у нас один маленький храм в честь Успения Божией Матери, который был создан при митрополите Никодиме Ротове и для него же, как домовый храм ленинградских митрополитов, поскольку в историческом здании Петербургской духовной семинарии располагались еще и покои ленинградских митрополитов. А здание, кстати, после войны в 1946 году было передано не полностью. Поэтому вы представьте себе, в каких условиях находилась и тогда и Ленинградская епархия, и Ленинградский митрополит, и духовная академия. Все они находились в одном месте. Здесь же была и просфорня, здесь же делали свечи, здесь же делали уголь.
И канцелярия, приемная.
Здесь же была канцелярия, приемная, и митрополита, и академии. И все это находилось в половине переданного в 1946 году здания.
А я просто плохо себе представляю, я никогда у вас не был. Там действительно так тесно?
Добро пожаловать, если... сейчас не тесно.
С удовольствием, как в Питер приеду в следующий раз. В этом помещении, я так понимаю, что митрополит Никодим и служил. Там про него говорили, что он служил ежедневно.
Я, конечно, да. Человек молодой и не видел никогда митрополита Никодима, но я о нем, конечно, узнаю от старых священников. Надо сказать, что, ну, не секрет, что имя митрополита Никодима всегда было таким пререкаемым. Кто-то от него был в восторге, кто-то
наоборот.
Когда я приехал в Санкт-Петербург, я, конечно же, ничего о нем по сути, не знал, лишь знал о том отношении, которое было сформировано именно в Москве. Когда я стал ректором Духовной Академии, безусловно, начал знакомиться с духовенством, начал знакомиться с архиереями, и вот те из священнослужителей, которые для меня действительно стали очень авторитетными, и мнение которых для меня очень-очень важно и имеет огромную ценность, они поведали как раз о жизни митрополита Никодима. И для меня, конечно, было открытием то, что он действительно либо служил ежедневно сам, либо, когда он болел, а он действительно очень часто болел, для него сначала прямо в спальне служили божественную литургию, и он обязательно ежедневно причащался. А потом был построен этот Успенский храм, в котором он также часто служил, либо служили иеромонахи из числа студентов Духовной Академии, с которыми он очень часто по-отцовски непосредственно общался, ну, насколько это можно, действительно очень часто.
А еще про алтарь, пока мы далеко от этой темы не ушли, про алтарь, который смотрит на север. У нас есть такое, ну, народное, конечно же, представление, что вот алтарь должен строго смотреть на восток. Хотя много примеров храмов, когда они развернуты в разные стороны света, ну, по разным причинам. Я знаю таких не один. Есть ли какое-то каноническое предписание вообще?
Безусловно, существует традиция Восточной Православной Церкви, и мы называем Востоком Востоков и Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Безусловно, это традиция древняя, молиться на Восток, но она не столь абсолютная, что если такой возможности не представляется, то та молитва будет недействительная или таинство какими-то ущербными. Конечно же, нет. Господь повсюду, Господь везде. И так уж архитектурно сложилось в нашей духовной академии, что храм был расположен в составе уже имеющегося комплекса. Кстати говоря, первый храм был освящен святителем Филаретом Киевским Амфитеатровым. Для меня это тоже как-то очень... имеет большое значение, поскольку тот же святой Филарет Киевский Амфитеатров был очень большим попечителем Оптиной пустыни, которая также славна именами преподобных Амвросия Оптинского и других оптинских старцев. Вот такие параллели лично для меня существуют в моей теперь уже второй родной духовной академии.
70-летний юбилей в этом году у вас.
Совершенно верно.
Это то, что мы видим, заходя на сайт, да, и то, что вы сказали сейчас. Что-то у вас к этой дате приурочено, какие-то мероприятия, какие-то... Ну, я просто, честно говоря, поражена вообще масштабом вашей деятельности. Вы пока разговаривали с Алексеем, я подробнее изучила сайт. В частности, социальные служения в академии, список, конечно, впечатляет. Служение инвалидам, больничное служение, детское служение, тюремное служение, служение людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, реабилитационные центры, помощи зависимым, молодежное служение, социальное служение военнослужащим и членам их семей, социальное служение глухим и слабослышащим. И вот, конечно, глупо спрашивать про какие-то формальные мероприятия в этой связи. Хочется поговорить о... Ну вот в этом году что у вас ожидается?
Традиционно, конечно же, в актовый день 9 октября, во второй день памяти, для нас это первый день памяти святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова, конечно же, это будет торжественное богослужение, конечно, торжественный акт, который является таким пиром богословской науки. Конечно же, это конференция, которая пройдет в ноябре месяце. И она будет международная, и она соберет участников из не только богословских факультетов и духовных образовательных учреждений разных поместных православных церквей, но и из университетов, в том числе из-за рубежа. Но это не главное. Главное, что жизнь жительствует. Главное, что духовная академия сегодня нацелена на то, чтобы дать нашей церкви, ну, если можно так выразиться, священнослужителей нового формата. Тех людей, которые могли бы найти себя вот именно в каком-то служении Богу через людей. И действительно, ряд наших студентов изучил жестовый язык, и теперь уже сам может преподавать жестовый язык. Ряд наших студентов участвует в литургии для слабослышащих в петербургских храмах. Продолжает вести... Эти же ребята продолжают вести курс изучения жестового языка, и на него записывается, ну, порядка обычно 15-20 желающих числа наших студентов. Ежедневно, после обеда, а может быть, даже иногда и за счет обеда, наши студенты обязательно направляются на те площадки социальной практики, которую они проходят не потому, что она должна быть, а потому, что многие студенты уже не в рамках этой практики, просто, ну, как второе свое дыхание осознают вот это свое служение. И мне очень приятно, что это делается не из-под палки, не административным методом, и даже не в рамках учебного процесса, хотя это тоже должно существовать, безусловно. Это существует в рамках учебного процесса, особенно в церковно-практическом отделении. А именно благодаря инициативе наших студентов. Они сами участвуют во всем том, что вы сейчас перечислили, и постоянно еще и меня пытаются к этому привлечь.
Каким образом?
Они просто подходят и говорят, у нас, допустим, в тюрьме никогда не было архиерейской службы в таком-то храме, в такой-то колонии. Давайте мы послужим. Находим время, послужим. Можно ли инвалидов-колясочников? Нужно пригласить, нужно поднять, нужно пособоровать. Какое время? Естественно, они берут на это благословение. Нужно устроить им концерт. Нужно их отвезти, привезти. Можно ли взять транспорт? Вот такие вещи всегда тоже приходится, естественно, решать. И я вижу, как люди сами изменяются, как студенты наши изменяются. Молодежь, она разная. Чаще всего, конечно же, ну, больше можно опереться на тех ребят, которые в армии отслужили. Они уже получают некое представление о том, что в этой жизни стоит. А вот те, которые только из дома пришли, особенно если у них все было совсем дома благополучно, они почему-то думают, что все, в том числе и в духовной академии, все очень легко всем дается, и все всем обязаны. Такое присутствует, к сожалению, и в нашей среде тоже. До поры до времени. А вот когда люди начинают сталкиваться с чужой болью, с теми, кто требует внимания, помощи, доброго слова, участия в жизни. Когда люди видят, что существует обратная сторона правды жизни, и она может быть весьма печальной. Они, участвуя в жизни других людей и пытаясь сделать эту сторону, ну, хотя бы немножко светлее и радостнее, на самом деле получают то, что они никогда не получили в самых комфортных условиях. И потом они сами об этом говорят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что этот светлый вечер вместе с нами проводит архиепископ петербургский Амвросий, викарий Петербургской епархии, ректор Санкт-Петербургской духовной академии. Тут мы упустили, мне кажется, очень важный момент. У многих может такой вопрос возникнуть. Мы сейчас вернемся обязательно к жизни академии. Почему 70 лет? Если открыть даже на сайте академии краткую историю, которая там выложена, ну, Петербургская духовная школа ведет свой отчет с 18 века. Понятно, что в советское время она какое-то там несколько десятилетий ее не было, а потом с 46 года ее возобновили. Но почему вы считаете 70 лет, а не с 18 века?
70 лет именно возобновления празднования.
Духовной жизни.
Конечно, возобновление после закрытия. 295 лет вообще духовного образования. В 2009 году у нас было 200 лет реформированной духовной академии, ну а в 2021 году мы, если живы будем, собираемся отметить уже 300-летие. Но почему для нас очень важен этот период? Вы знаете, то, что связано с последними десятилетиями жизни, оно всегда более живо воспринимается и имеет огромную, ну, если можно так сказать, огромное воспитательное влияние на тех, кто сегодня учится. Ведь советское время, и особенно в Ленинграде, было очень сложным. И те усилия, которые сделали митрополит Григорий Чуков тогда, реанимируя духовную школу в 1946 году, и те колоссальные усилия, которые предпринял тот же митрополит Никодим, когда эту уже только-только начинающую заново дышать духовную академию пытались снова задушить, он возобновил, можно сказать, дал опять ей еще одно новое дыхание. Все это очень важно для современного человека. Так же важно, как День Победы для нашего общества. Вот это тоже важно для учащихся и учащих, и преподавателей тоже, особенно молодых, духовной академии. Поэтому мы в этом году особый акцент делаем именно на 70-летие возрождения ее.
Но, может быть, тогда стоит подробнее поговорить, почему именно в 46-м году она была открыта. Казалось бы, у страны очень много насущных задач. Страна в руинах, разрушены жизненно важные, да, там, производства и так далее, и вдруг открывается академия.
Мы очень часто употребляем такое словосочетание «роль личности в истории». Вот, конечно же, открытие духовной академии, наверное, стало возможным именно благодаря личности митрополита Григория Чукова. И, конечно же, оно было поддержано священначалием нашей церкви.
А тут, Владыка, простите, надо, наверное, остановиться подробнее на личности как раз митрополита Григория. Это же ведь питерский священник, который прошел через лагеря, про которого многие вообще думали, что он расстрелян.
Совершенно верно, да. Это человек, который был глубоко образован, и который не просто был образован, это человек, который дышал задачей дать знания новому поколению, дышал задачей дать новое дыхание церкви с помощью именно возобновления деятельности Духовной Академии. Он, мне кажется, нашел самую правильную точку. Он приложил все свои усилия, как потом уже ленинградский митрополит, именно к самому главному, к образованию. У нас часто бытует такое еще выражение, эфесское общество в том числе, образование по остаточному принципу, да? Ну, не секрет, что во многих местах нашей большой необъятной родины так часто и бывает. Вот для митрополита Григория такого остаточного принципа не существовало. Для него это было самой главной деятельностью в качестве митрополита ленинградского. А потом все остальное. А потом уже приходская деятельность, богослужение и так далее. И, наверное, именно поэтому в 46-м году у него это и получилось. Он стал собирать сначала тех людей, которые еще остались от дореволюционной школы. Он стал собирать тех профессоров, которые, по слову покойного святейшего патриарха Алексея, спели свою потом «Лебединую песню», и у которых училось поколение теперь уже покойного патриарха Алексия, ныне находящегося на покое митрополита Владимира, и других таких маститых священнослужителей, которых немного уже осталось в Петербурге, но которые об этом вспоминают со слезами на глазах. И удивительно, как они любили свою духовную школу. И, конечно же, празднуя 70-летие нашей духовной академии, первое имя, которое мы называем, это имя митрополита Григория. Благодаря ему. Если бы он не двигал, если бы он не выходил с этой инициативы, если бы он не употреблял для этого средства, в том числе и материальные средства, которые на тот момент у него имелись, наверное, ничего бы и не было.
Ведь еще, если мы говорим о советском времени, очень важная веха в жизни Ленинградской академии семинарии. Ведь известно, что в 60-е годы, в 70-е, в 50-е тоже в семинарии очень неохотно, а скорее вообще не принимали людей из интеллигентных семей, из семей, где родители были с высшим образованием, не принимали после вузов, а особенно кандидатов наук.
И, ты сейчас про какую-то конкретную семинарию говоришь или в целом?
В целом по стране, особенно после 61-го года, после реформы. В Ленинградской семинарии и академии была отдельная история, когда из-за границы, там, благодаря усилиям митрополита Никодима в том числе, привозили профессоров из европейских вузов, чтобы они читали лекции семинаристам.
Это было уже потом.
Но это было позднее, да, это было сильно позднее.
А вначале были другие несколько его шаги, предприняты для того, чтобы просто сохранить духовную академию. Да. То, о чем вы сказали, конечно же, имело место, семинарий тогда мало было, но фактически на одной руке можно по пальцам хватить, чтобы все перечислить. А вот, наверное, проблем таких, как в Ленинграде, не было, может быть, даже ни в одной епархии, потому что в Ленинграде уполномоченным по делам религии был такой Григорий Семенович Жаринов, небезызвестный человек, вроде как даже особист бывший, который также достаточно жестоко поступал и по отношению к духовенству. Недавно у нас был издан первый том, готовится к изданию второй том истории Духовной Академии Шкаровского, Михаила Витальевича, нашего профессора.
Да, конечно.
И вот в нем я, когда я листал эти материалы, я познакомился с очень тоже удивительными такими документами, фактами. Один из них был направлен в председателю Президиума Верховного Совета СССР от некого человека почтенного, который подписывался как ветеран, и который говорил о том, что все у нас хорошо в Ленинграде, но есть одно место, в котором такое мракобесие, и эти мракобесы еще что-то себе требуют, рядом с ними построили психбольницу, вообще нужно их отсюда вообще убрать. Если не хотят осуществлять свою деятельность, пусть они ее осуществляют где-нибудь на Северном полюсе, и мы посмотрим, как они там выживут. Странно об этом слышать, да?
Ну, почему странное же? Знаю историю страны в протяжении 70 лет. Почему же?
И учитывая, какой мощный прессинг был со стороны уполномоченного, и как он действительно достаточно жестко и даже жестоко расправлялся с теми, кто не хотел с ним соглашаться, можно себе представить ситуацию в Ленинграде. Механизмы того, как не пускали абитуриентов, которые хотели поступить, как их снимали с поездов, как их арестовывали, как их отправляли в психушки, как их в армию вдруг призывали внезапно, они известны. И, наверное, известны прежде всего на примере именно Ленинградской духовной академии, поскольку чаще всего это именно там происходило. Более того, тогда была дана разнарядка из России практически, чтобы туда никто не поступал. Давайте к нам лучше с Западной Украины. И таким образом понижался, ну, статус именно потому, что некое различие в языке, некое различие в образовании, все приводило к тому, чтобы в конце концов духовную школу дискредитировать, а потом и закрыть.
Тут справедливости ради надо заметить, что на Западной Украине просто еще оставались храмы незакрытые в достаточном количестве, чтобы каким-то образом там поставлять молодых их прихожан.
Но согласись, в культурной столице священник, да, с украинскими сельскими корнями, он в заведомо проигрышном положении находится.
Ну, кстати, по-моему, в Ленинграде их особо и не было.
Как раз очень много было, и надо сказать, что, ну что греха таить, некоторые из них сейчас находятся и в расколе. кто-то у греко-католиков, кто-то у КП. Но что самое интересное, что когда они вспоминают, мне рассказывают архиереи с Украины, когда они вспоминают свое обучение в Ленинградской духовной академии, они вспоминают это с благодарностью, слезами на глазах. Все-таки ностальгия есть, и совесть где-то просыпается. А митрополит Никодим действительно был один, наверное, архиерей, который на тот момент соглашался идти на Ленинградскую кафедру. Казалось бы, Ленинградская кафедра.
Ну, это еще традиции петербургских митрополитов.
И представьте себе, вот старое духовенство рассказывало о том, что архиереи не хотели туда идти, потому что они находились там настолько в стесненных обстоятельствах и под таким прессингом уполномоченного, что никакой город и никакая культурная столица никого не привлекала. И тогда митрополит Никодим, понимая, что если не он, то закроет духовную школу, он принимает это приглашение, это предложение и становится ленинградским митрополитом. Ну, первое, что он делает, конечно же, пытается привлечь иностранных студентов. Но надо сказать, что это тоже был такой шаг. Вот мы сейчас говорим, да, был создан ФИС, и в результате академию не закрыли. А противодействие было страшное. И первый набор студентов в большинстве своем, он ведь не остался. Местные власти стали делать все, чтобы поработать с этими студентами, с этими африканцами, которые приехали, для того, чтобы их перевести в наши светские университеты, пообещать им те блага, которые очень часто обещали и нашим ребятам. Можно сказать, вот искушая таким образом, искушая будущим, карьерой и так далее, и заставляя свернуть с того пути, на который эти люди стали.
Но с ним, наверное, было сложнее, чем с советскими студентами.
Ну, я могу сказать, что сейчас, знакомясь с архивами, понимаю, что не всегда, не безуспешно вот такие поползновения со стороны светских властей того времени оканчивались. Они действительно имели некий успех. Но митрополит Никодим не останавливался. Он набирал новых. Он тут же в ответ все равно действовал еще более твердый шаг и предпринимал более решительные действия. А потом, конечно, стал приглашать в том числе из-за рубежа, из Европы профессоров из других университетов.
Мы продолжим этот разговор через минуту. Напомню, что в гостях у Радио Вера в программе «Светлый вечер» сегодня архиепископ петербургский Амвросий, викарий Петербургской епархии, ректор Петербургской духовной академии. Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».